Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Мир вам, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова, и хочу поделиться опять репортажами с Иоанновских торжеств, которые проходили в Санкт-Петербурге и Кронштадте в честь 190-летнего юбилея со дня рождения святого праведного Иоанна Кронштадтского. Первая передача уже прошла, а во второй я хочу вас познакомить с теми выступлениями на круглых столах в гостинице «Москва», которые проходили вновь под эгидой Иоанновской семьи, собравшей в себя все храмы, приходы и учреждения под именем батюшки Иоанна Кронштадтского. Приехали представители 16 стран, и каждый из них делился своим опытом в деле бескорыстного милосердия и социального служения. Перед тем, как дать вам послушать два материала из круглого стола, а их было бесчисленное множество, у нас не хватает времени их поставить в эфир, хочу представить вам интервью с одним из руководителей Иоанновской семьи.
Андрей Геннадьевич Смирнов, председатель совета фонда «Иоанновская семья».
Андрей Геннадьевич, я вот побывала уже вот второй день на мероприятиях, посвященных 190-летию со дня рождения святого праведного Иоанна Кронштадтского и десятилетию вашей Иоанновской семьи. И просто потрясена теми грандиозными событиями и теми смыслами, которые вы вкладываете в эти события, вот то, что организовывает именно ваша Иоанновская семья. Расскажите, как вы к этому готовились и какие еще у вас планы Иоанновской семьи уже на будущее, после юбилея?
2 года назад начали готовиться. Нас сегодня награждение в Петропавловской крепости призеров международного фестиваля «Иоанн Кронштадтский, стоя нашего времени». А завтра крестный ход, божественная литургия. И будет молебен о воссоздании Андреевского собора, то есть того храма, в котором святой батюшка Иоанн Кронштадтский прослужил 53 года своей жизни, и который был символом Кронштадта до строительства Никольского морского собора, который, кстати, закладывал именно батюшка Иоанн Кронштадтский. И такие у нас есть планы продвинуть вот этот проект воссоздания Андреевского собора в Кронштадте, а, возможно, и добиться того, чтобы заброшенное сейчас здание, историческое здание Дома Трудолюбия, которое строил дорогой батюшка, вновь стало Домом Трудолюбия, и Иоанновская семья общими усилиями, собрав сотни и сотни наших участников, была прописана в Кронштадте. Таким образом, чтобы у Иоанновской семьи появился храм и дом, в котором служил батюшка, и это стало бы первой новой паломнической зоной в России, стоящим из Дома Трудолюбия, мемориальный музей, квартиры, дома батюшки, где он жил, пешеходные зоны и Андреевского собора. Андреевский собор абсолютно точно наполнялся бы верующими со всей страны, потому что слава и чудеса Иоанна Кронштадтского, которые происходят постоянно, они привлекают огромное количество людей, верующих, к Кронштадту, для Кронштадта это могло бы стать таким заделом для развития не только туристического направления, которое хорошо и бурно развивается, но и паломнического туризма, и местом, источником некого опыта служения безвозмездного и милосердного служения людям по всем направлениям, как это было при Иоанне Кронштадтском в Кронштадте. Мы надеемся, что, может быть, с Божьей помощью нам это удастся.
И остается только порадоваться тому, что на месте Андреевского собора не было никакой архитектурной такой вот застройки глобальной. Но сейчас это просто сквер, да, с камнем, на котором написано, что на этом месте когда-то стоял Андреевский собор.
Да, и там есть абсолютно точно уже обнаруженные фундаменты, поскольку есть архитектор Михаил Александрович Мамошин, который уже 10 лет занимается проблематикой воссоздания Андреевского собора, то, соответственно, он сделал все изыскания, нашел все архивные чертежи, и известно все, вплоть до того, что обнаружат археологи, а мы надеемся, что археологические изыскания произойдут уже в следующем 2020 году, все, что найдется в подвалах этого дворца. И, в принципе, необходимы археологические изыскания для того, чтобы понять, способен ли исторический фундамент выдержать строительство нового здания. Но принципиально проект Андреевского собора воссоздан по всем современным технологиям. оборудованием, он есть в объемной модели и уже просчитан до последнего кирпича, до последнего кубометра цемента. То есть, в принципе, для того, чтобы начинать строить, осталось пройти очень маленькую часть. Все остается сейчас зависит только от документации, которая в ведении властей, от политической воли городской власти. И если мы получим это разрешение, то уверен, этот собор будет быстро восстановлен, потому что знаю, что и многие-многие благодетели, которые чтят память Иоанна Кронштадтского, готовы участвовать в воссоздании собора, в котором дорогой батюшка служил всю свою жизнь и в котором происходили массовые исповеди, уникальное явление церковной практики и чудеса неисчислимые. Ну и, конечно, второе большое дело – это вот создание пояса Пресвятой Богородицы в Суре, в Архангельской области, на родине дорогого батюшки, из 7 часовен 2 храмов. Это строительство дается непросто, но, тем не менее, мы его ведем. И сейчас уже есть 2 построенных часовни, а вот сейчас заканчивается монтаж еще одного самого большого Тихвинского храма. Поставили купол на днях. Будет установлен купол на Владимирскую часовню в самой Суре. То есть эта стройка ведется прямо сейчас. И мы надеемся в весенний сезон 2020 года войти с 6 часовнями и одним храмом. И останется только одна часовня и один храм. Да, они простые, и их мы надеемся завершить к маю следующего года, с тем, чтобы в июне следующего года, 14 июня, будет 30 лет со дня канонизации батюшки Иоанна Кронштадтского, в этот день, чтобы осветить пояс Пресвятой Богородицы, может быть, другой день осветить, потому что будет программа празднования и в Санкт-Петербурге, и в Кронштадте. Но в любом случае мы надеемся завершить наше строительство и первичное благоустройство 14 июня 2020 года. А потом приступить уже к окончательному благоустройству, в которое хотим вовлечь максимальное количество людей, чтобы дать им опыт доброделания, труда во славу Божию, которое меняет абсолютно точно, и мы видим это на практике, личность человека и дает ему ту самую благодать, привлечь в Суру такие трудовые ресурсы, чтобы люди, и взрослые, и дети могли поучаствовать и в установке оград, в выжигании табличек с молитвами или цитатами батюшки Иоанна Кронштадтского из его произведений «Из моей жизни во Христе», и чтобы, может быть, вырезать какие-то элементы убранства, потому что, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы благоустройство было таким традиционным в северном стиле, в стиле русского севера, и, в общем, в таком стиле и спланированы часовни и храмы пояса Пресвятой Богородицы. Вот такие 2 больших задачи, плоды которых, мы надеемся, будут иметь материальное воплощение. Ну, а духовно, конечно, мы надеемся, что наша иоанновская семья станет крепче после этой юбилейной встречи, и что мы все вместе соберемся еще не раз, не два, не три, а будем собираться регулярно.
А сейчас послушайте выступление на круглых столах, посвященных обсуждению проблем деятельности разных общин и организаций иоанновской семьи.
В настоящее время на приходе работают более 40 общин. Начинался приход с общины Рождества Христова. Было проведено немало мероприятий. Отцом Николаем было принято решение потихонечку создавать различные общины, чтобы люди на приходе могли бы, прежде всего, профессиональным интересам объединиться в какие-то небольшие группы сообщества. Так на приходе стали возникать общины. Первая возникла община Милосердия Патронаж. Было проще, потому что первая потребность была ухаживать за кем-либо на приходе. Сперва взяли более так вот пожилых людей, потом, если люди попадали в больницы, и потихонечку такая образовалась община Патронаж. Вслед за ней отец Николай объединил педагогов на приходе. Решил, говорит, надо объединить тех, у кого есть транспорт, соберем транспорт, мало ли, надо будет кого-то вот привезти в больницу, увезти, кто-то долго болеет, причаститься в родной храм. А так была создана транспортная община, сейчас она носит общину Колесничка. Ну, вы с ней сейчас прекрасно встретились, это те люди, которые вас встречают, которые вас в аэропорту, на вокзалах встречали, это труженики общины Колесничка. Потом отец Николай говорит, все-таки у нас район Петроградский, где мы находимся, у нас очень много лечебных заведений, институтов и больниц. И у нас была создана община Гиппократ, врачебная община. Она сейчас одна из самых больших общин. В ней около 200 человек. Хотя это не только Петроградский район, это врачи и различных районов города. Была создана община юридическая, это юридическая консультация. Людям стало нравиться, что на приходе можно найти себе людей, с которыми можно профессионально разговаривать. В то же время нравилось оказывать в чем-то и профессиональную помощь. И в то же время люди могли получить сами квалифицированную помощь. Вот это юристы, риэлторы, прокуратура. Очень хорошая община. Она на приходе тоже достаточно многочисленная. Там более 100 человек. После общины патронаж отец Николай сказал, что нам прежде создания всех общин нужно будет создать общину молитв. Была создана такая община, она состояла из нескольких человек, но что входило в ее задачи? Каждая община выбирала себе любое молитвенное правило. Ну, врачи захотели, выбрали целителя Пантелеимона на канон, канон святителя Луки, педагоги Кириллу Мефодию, патронажки Ксении Блаженной, ну, кто хотел. И когда, значит, оно состоит у нас на приходе, действует так. За счет того, что общины большие, батюшка отец Николай благословил каждому труженику общины раз в месяц читать это молитвенное правило. Вот человек, допустим, прочитывает, как у врачей, прочитывают канон целителя Пантелеимона в любое время суток. Едут на работу, в метро, в тэшке, дома, на работе, на своей. И перечисляют всех тружеников своей общины. В конце молитвы целитель Пантелеимона читают молитву и перечисляют всех своих тружеников. За счет того, что община большая, более 100 человек, понятно, что делим в месяц 30 дней, в один день выходит, читает 3 человека. Ну, в любое время молятся, когда хотят, в любое время суток. Иногда бывают, девчонки бывают, вы знаете, я не могу читать, но могут позвонить кому-то, передоговориться, это уже внутри своей общины. И вот за счет того, что есть общины очень крупные, вот такие, где более сотки, и где в один день читают, молятся, там по 3 бывает, по 4 человека, этот приход стал очень сильно сплачивать. Потому что если каждая община молится ежедневно за членов только своей общины, то сама община молитвы, вот, которая вот здесь в буклетике написана, за что отвечает она, если человек... Допустим, онкология, какая-то тяжелая травма, боится лететь на самолете, он просит включить в себя в сугубую молитву прихода. Тогда община молитвы, имя этого человека рассылает на все общины. И тогда понимаем, что происходит. Сколько за одного человека включаются, зная, что этот человек очень нужно, приход включается мгновенно. Вчера ко мне подходила наша прихожанка, тоже рассказывала, очень благодарила. К нам часто обращаются другие приходы, если ну, какие-то архи случаи, иногда бывают из других городов звонят. Но батюшка это отец Николай не приветствует, потому что хочет, чтобы все-таки это было внутри приходов, люди это создавали. Девочка у нас упала высоко, 6 лет, разбитая вся. Включили в молитву, и вчера девочка говорит, вы знаете, врачи не верят. Как это так? Сама встала через месяц, батюшка, вот эта вера там маленькая, сама пошла, да. Вот община молитвы, она стала, ну, приход все-таки объединять в такое очень хорошее целое, потому что люди куда бы себя ни подавали, понятно, оставались церковные записки, оставались церковные требования, они никуда не делись, но то, что внутри стало происходить, это удивительно. Многие задавали вопросы, а что же все-таки из ваших общин, какая она все-таки самая яркая? Или что бы вы могли бы сказать через столько лет, что это дало такая общинная жизнь? Я бы вот могла сказать, что удивительно, но на приходе люди полюбили молитву. Вот ее полюбили так, как будто иногда смотрю, что ну мы же не монастырь. У нас нет никакого устава, у нас никакого правила. Но как-то у нас тоже, я не помню, то ли кто-то разбился, то ли что-то. Кого-то подали на молитву, на сугубую. И пошли отзвоны. Обычно люди начинают еще просто, там, Женя, кто разбился, скажи, там, приход большой. Фамилии иногда там у врачей или у там, крупная община спрашивают, ну как и что. Люди начинают мне говорить, вы знаете, Женя, я шла на работу, получила смс-ку. Община весточка рассылает. Я получила смс-ку, тяжко болящая, такая разбилась, помолиться. Я иду, впереди храм, подала. Думаю, ну что я подала? Иду еще храм один перед работой, ну подала. Пришла на работу, сердце неспокойно, попросилась и помолилась. Иду и думаю, ну что ж я такая окаянная. Пришла домой, начинает мне перечислять правила, которые она прочитала. Я думаю, боже мой, какие вы. И вот это, конечно, очень здорово. На приходе стала понимать, что вот этот приход очень сильно сцементировало. Когда создали молодежную общину, было понятно, что ее создавать надо будет. Но здесь была молодежка, она сама объединялась. И хотя мы ее, удивительно, мы назвали Леоновское братство, обычно все время говорят, девочек много на приходе. У нас приходит все-таки больше, удивительно, получился мужской. Вот созданием общин нам больше стало приходить мужчин. У нас даже в молодежке, когда пробовали они устраивать какие-то паломнические поездки, садимся в автобус, вроде девочки, платочки в храме, одни ребята, девчонок пересчитать по пальцам. Молодежка, она сама стала выстраивать свои программы, они, конечно, у батюшки благословляются. Вот они много стали пытаться брать на себя направление, какой-то детдом взяли, у них получилось. Но эта община очень нам нужна. Они, конечно, вырастают, знакомятся внутри общины, женятся, выходят замуж, но тем не менее, а молодежная община не оскудевает, вы ее видите, это и волонтеры наши. Община очень хорошая, она нам очень сейчас здорово помогает с восстановлением батюшки у отца Иоанна Кронштадтского на родине, там в Суе. Именно молодежка удивительно, они как-то подходят, у них такие мысли, мы, видимо, креативные, они современные. Они, вы знаете, говорит, Женя, на приходе не хватает общины. Спрашиваю, какой? Куда еще? Экологической. А что вы предлагаете в деятельности экологической общины? Мы будем воду очищать. Ну, у нас в Петербурге, посмотрите, какие каналы. Ну, вот это приятно, что когда есть вот даже внутри своей общины маленькие направления, уже есть поле для них, для самих, где они уже сами, они сами смотрят на этот мир. Они понимают, это моя парадная, это мой газон. И мы все время говорим, вы начинайте с малого. Когда мы говорим, вы не бойтесь говорить, это моя родина, это моя Россия, это действительно. А вы ее живая граница. Вот как вы несете эту веру, как вы ее будете передавать вашим мужьям, вашим женам, вашим детям, так и будет дальше вера в России останется. Начинайте с малого, с парадной, с газона, еще с чего-то. Поэтому, конечно, это нам дало то, что мы вслед за общинами смогли уже проводить мероприятия, которые вот здесь, они не носят слово «общины». Допустим, вот мы стали уже с городом проводить «Россия – великая судьба». Мы сделали такое мероприятие у нас на Петроградке, на территории Александровского парка. Даже не то, что для горожан мы какой-то выбирали церковный, либо церковный, либо государственный праздник, которому в том или ином году какая-то круглая дата была. Не столько из-за проведения его, хотя очень много горожан приходило, очень много благодарило, надо же, вы в церкви, а вы такие молодые, красивые, так одеты, так современно. Мы давали своей молодежи поле деятельности. Вот это было очень важно. Поэтому у нас, помимо общин, есть еще и достаточное количество мероприятий, которые мы проводим на приходе. Осталось традиционно Рождество Христово, Россия – великая судьба, радость души. Есть и общины, которые живут с нами, идут из года в год. Удивительно есть то, что со временем становится неактуальным, вырастает что-то другое. Вот удивительно вам покажется, но мы отошли от общины паломник. Изначально она была у нас такая востребованная. Никогда не забудем поездку в Александро-Свирский монастырь. Она далась нам, сопровождение ГИБДД, 25 автобусов. Мы входим в монастырь, дождь. Мы уже первая часть автобусов вошла на территорию, мы поворачиваемся, идут и идут. Но оно со временем все равно, эти поездки у нас больше ушли уже в свои внутренние. Вот есть врачи, они хотят вот именно вот туда. Юристы, они кому они считают нужным. И вот это такое общее мы оставляем, но мы теперь ее такую поездку перевели. Мы не стали ее делать несколько раз в год, мы ее перевели один раз в год, и то это на суру. На родину батюшки, потому что у нас сейчас там все-таки вот батюшка рассказывает и поезд Пресвятой Богородицы, и хотим, чтобы там, в общем-то, красивое такое-то очень место стало. На самом начальном этапе хорошая община, она у нас сейчас есть, она очень нужна, осталась на приходе, это мастеровой. Мы собрали людей, которые действительно умеют что-то делать своими руками, это и мужчины, и женщины, и в том сложном случае, когда кто-то не может себе, это основа наши уже пожилые прихожане, где-то по с ремонтом, с переездом, где-то что-то, кран, поменять что-то. Вот в этом плане тоже эта община очень такая востребована достаточно, и она живая. Была у нас община, как вот часто говорят, обмен вещами, мы от нее отошли. Правда, благодаря ей у нас возникла очень хорошая община. Это вот здесь поддержка чудотворящих семей. Сейчас у нас на приходе 57 семей. где более 3 детей, это много для одного прихода. Есть семьи, где меньше детей. Вот. Есть семьи, где более 8 детей. И вот здесь семьи, где более 7-8 детей, эти семьи поставлены внутри этой общины, на такой, так скажем, учет этой общины. Вот. И здесь, конечно, очень хорошо, что они на приходе всячески получают многостороннюю помощь. Это и юристы, решающие их вопросы, это и педагоги, это и медики. И все, что есть, мы можем на приходе благотворительно что-то, это в первую очередь приходит на эту общину. Отец Николай поставил перед этой общиной задачу, она далась непросто. Он говорил: ты знаешь, ведь не надо, что вот они собраны, и мы им помогаем. Они должны подружиться между собой и помогать друг другу. Вот тогда будет сделано дело. И вы знаете, все-таки это произошло. Удивительно. Они теперь друг друга знают. Они даже, допустим, что-то случилось с ребятенком, да, молитвенное правило, но они уже и мамочки, и папочки понимают, о ком идет речь. И поэтому то, что отец Николай от нас и хотел очень, и настраивал нас, чтобы мы были такая, каждая община, и внутри себя была очень крепкая семья. И в то же время удивительно, это не сделало приход разнообщенным, нисколько. Люди остались в нашем, и до сих пор осталось, допустим, любой человек может находиться одновременно. Ну вот у нас, допустим, замечательная медсестра Ирина Васильева, она медсестра в детском садике, она и находится и в медсестрах девочек общины милосердия. И в то же время она возглавляет общину «Живое слово». Прекрасно поет, прекрасно пишет, прекрасно устраивает нам литературные вечера. Вечера, посвященные отцу Иоанну Кронштадтскому, ее матушке, там, его. Ну, в общем, любой человек может быть в нескольких общинах. Мы тоже, я коснусь маленький случай такой, был у нас необычно интересный. Но когда создавали с отцом Николаем общину Гиппократ, врачей было там, ну, на первом периоде немного, 20-30 врачей. И как-то наша прихожанка одна подходит ко мне и говорит: вы знаете, у меня вот сыночек прооперировать, попросите как-то. Я к одному из наших хирургов подхожу, говорю: знаете, пожалуйста, вот на приходе девочка, ребеночек, мальчик, прооперируйте сыночку. Хорошо. Назначает время операции, приезжаем, опаздывает медсестра, операционная открыта, ребенок на столе, мать, и наш хирург говорит: ну что, говорит, ты просила за операцию, я, ну вставай. А я говорю: ты не бойся, я тебе буду говорить, а ты будешь делать. А ты тоже просила, чтобы бесплатно. Сделаем, но бесплатно. Посмеялись, и врачи потом говорят: слушай, говорит, приходи к нам. Побудешь с нами, через 5 лет диагнозы научишься ставить. Но тем не менее, мы говорим о том, что и внутри своей общины врач может находиться, понятно, да, и в общине, допустим, и живое слово. Огромная, большая община у нас, дом трудолюбия, изделия которых вы вчера видели, да, эта община тоже включает в себя, в нее же приходят. И не только, ну, понятно, что человек может быть великолепным адвокатом и может быть очень хорошей женщиной, которая руки на месте, которая может что-то сделать, что-то сшить, как-то красиво что-то изготовить. Вот поэтому внутри себя общины все равно пересекаются, и приход знает друг друга. Не могу сказать, что все, потому что приход очень большой. Когда вышла патриаршая программа, когда по микрорайонам стали строить храмы, это, естественно, оттянуло от прихода достаточное количество людей. Это нормально. Люди стали ходить в храм, который близко к дому. Но мы удивились, когда прихожане наши стали говорить: знаете, нас, если можно, ниоткуда не вычеркнуть. Молитвенно мы, пожалуйста, если сообщение повесточки, мы с вами. Если где-то... И у нас зачастую люди все равно, если общее какое-то мероприятие, мы опять вместе, в молитвенном правиле вместе. Если какие-то крупные мероприятия, мы снова вместе. И в то же время получилось так, что все равно мы не остались, отец нас не оставил. Даже за счет того, что люди в другие храмы стали ходить, приход, тем не менее, он постепенно возрастает. В каком-то году отец Николай говорит: ты не боишься, что у нас как-нибудь на литургии рухнет пол? Народу много, народ любит свой храм. Рассказывать, я думаю, о каждой общине я не буду, и нет смысла ее описывать, вы знаете, ну... Вот мелкие даже не буду. Ну, ни трудовые экспедиции, ни экономисту, бухгалтеров. В общем-то, понятно, что приход, вот как батюшка хотел, отец Николай, удалось действительно таким создать очень дружным, действительно очень любящим друг друга. Даже при подготовке вот этой юбилейной встречи, действительно там пересечение разных комиссий, кто-то одно, я уже начинаю им говорить, нет, прежде всего отцы должны быть накормлены. Вторая комиссия, нет, сидеть у меня в автобусе. Третья, нет, у меня во дворце. Уж начинаешь об этом мозаику складывать. Но тем не менее, вы понимаете, что, конечно, вот очень приятно и очень радостно. С очень большой заботой друг о друге. С очень большой действительно искренностью. Вот осталась искренность, осталась простота. Появилась, вы знаете что, на первом этапе это было как-то более механически, мне сейчас уже кажется. А вот сейчас вот такая нежность, если можно применить это по отношению друг к другу на приходе, даже такая некая нежность друг к другу. Понятно, что где-то действительно при разных мероприятиях но множество там нестыковок, кого-то не встретили, кого-то потеряли. Но тем не менее мы говорим о том, что вот все равно разносторонняя жизнь на приходе, она, конечно, дает достаточно хорошие условия, создает, что и для молодежи они могут найти себе применение. Человек любого возраста, чего хотел очень батюшка отец Николай, чтобы человек вот пришел в храм, и храм для него все-таки с самого начала, но становился родным домом. Вот эта схема, которую он выставил, может быть, сам выступит, расскажет, как это. Вот. А вот чтобы не просто даже, который поставил свечку, просто поставил свечку. Вы знаете, что удивительно у молодежи оказалось? Вот именно в этой общине, причем, знаете, самая нецерковная община прихода, говорю сразу, это у нас Гиппократ до сих пор. Удивительно, но это люди, которые оперируют бесплатно. Бесплатно делают какие-то достаточно сложные снимки. Люди, которые реже всего причащаются. А вот у молодежки, у них, например, они приходят абсолютно не церковные. Они зачастую приводят, когда видят, что много молодые, красивые, современные, 2-3 образования. Они, ой, хорошие ребята, не бьют, не ругаются. Ну, чего-то кто-то у них висит, кому-то они молятся. Вы знаете, только через какое-то время они уже потихоньку начинают тянуться в сам храм. Куда вы идете? Мы в храм. Мы с вами. Что вы делаете? Причащаемся. Что это такое? Вот молодежь идет за сверстниками. Сразу в храм. Мы даже им и не говорим изначально. Молодежь проходит через исповедь отца Николая. Мы просто отдаем молодежку. Это уже их становится задачей, как они своих сверстников исправляют.
К микрофону подходит руководитель иоанновской семьи, старший священник иоанновского монастыря на Карповке, протоиерей Николай Беляев.
Много было сказано. Я хочу только сказать одно, что что-то можно сделать на каждом приходе. Что-то сделать очень трудно, потому что в 15 условиях можно сделать. Это вот община «Весточка». Это оповещение о том, что что-то случилось, которое требует быстро, моментально. Человек умер. Вот у нас умер отец Георгий. Через полчаса знал по городу.
2000 человек знал,
что
через полчаса
и могли
молиться,
а молиться. Ну, не знаю, трудно, каждый приходит, говорит, человек, оповещаешь всех, у тебя есть телефоны, есть почты, оповещаешь их на события. Вот рождение, смерть, крест, подвиги, любые события. Это можно делать на каждом приходе. Что можно делать на каждом приходе, это община мемориала. Умирает человек, у нас сразу есть чертой завет этим комплексом. В его распоряжении есть люди, которые имеют машины, есть, которые имеют опыт оформления документов. Сразу остальные, кто только все, человек не может сам, старенький может быть. Включает сразу эту машину мемориал и берет, сажает его в машину и едет по всем местам, которые требуются, чтобы нормально похоронить, нормально отпеть и так далее. Есть такая служба «Доброе утро, добрый вечер». Были случаи, когда у нас два человека скончались, лежали 2-3 дня дома, с ключом, никто не мог. Вот на это утро баба Настя жива, слава Богу. Тут он звонит, баба Настя жива, слава Богу. Ну, еще, конечно, языки заплетаются, еще о чем-то могут поговорить. Но слава Богу, что ни один человек, вот, человек 8 сутки не остается без внимания, даже молодые, которые не имеют семьи, они тоже за таким контролем. Ты перекладу не включаешь. Вот у меня брат умер, потому что не лежал, сколько неизвестно. В Москве это было. Сначала в день-два, потише, пока не заманили дверь. Почему что выйти готов? Как я их, народ, так сказать, привлекаю на исповеди? Потому что люди приходят в храм и теряются, они для этого не попали. Когда они подключаются к работе своих коллег, врачей, педагогов, юристов или сестер, они как чувствуют себя более уверенно. И, значит, включаются в работу. Начиная с того, что человек заболел большой, чем помолиться, да, а нет ли у вас врача. Людей приходят на исповедь врача. Если Мария Ивановна, сейчас своей больной, можете ему помочь. Да, с удовольствием помогут. И что нужно для прихода? Для прихода нужно помещение, конечно. Нет помещений, собираться негде, тут ничего не поделаешь. Для прихода нужна, если желает, как ранее желает, база загородная. Но могут ли уезжать, и не могут задохнуть, и могут оставить тот лечение, что стоял, вот такие есть. Как они образуются? Это люди, которые одиноки, не их дачи. Их трудно содержать. Они как бы дают приход, не юридические оформления, оставаясь хозяевами этих дач. Но они работали не на тот человек, который не может их обеспечить. Они работают на приход. То есть это как бы помогает и обиходить, и обустроить. Это тоже очень важно.
Здравствуйте, дорогие мои крестья. Скоро будет очень видно, что я не русский. Я живу в Америке и служу в зарубежной церкви. Я протоиерей Алексей, и я служу в столице штата Нью-Йорка в Америке. И уже более 30 лет я работаю с молодежью в Русской Православной Церкви за рубежом. Я являюсь директором крупнейшего молодежного лагеря в нашей Русской Зарубежной Церкви, лагеря преподобного Серафима Саровского. И каждый год мы принимаем более 250 участников. У нас никогда не было финансовых проблем, и мы добились довольно серьезных успехов. Я твердо убежден, что успех заключается в том, чтобы поставить на первое место духовное благополучие детей. Деньги никогда не должны быть определяющим фактором. Если ребенок не может позволить себе посещать лагерь, ему будет разрешено посещать его без оплаты. Каждый год у нас есть в среднем 8 священников, которые остаются в лагере, служат, принимают исповеди и доступны для всех детей в любой момент. И, конечно, есть также мероприятия, которые нужны детям, как спорт, занятия искусством, походы, сон в палатах, плавание и сборы у костра. В результате у нас теперь есть по крайней мере 3 поколения детей и взрослых, и много церковных браков тех, которые впервые встретились друг с другом в лагере. У нас есть молодые священники и диаконы, которые выросли в лагере. В первый лагерный год у нас было большое количество детей. Однажды утром, когда мы читали утреннюю молитву в нашем большом зале, я слышал, где дети вдалеке, звон церковных колоколов. Я знал, что на многие мили вокруг нет церкви, так как лагерь находится в глухом лесу, далеко от любого города. Я подумал, что, возможно, кто-то где-то поигрывает запись. после молитвы я узнал, что все стоящие там тоже слышали звон. Не было никаких записей и никакого возможного объяснения этому странному событию. Позже я разговаривал с моим епископом блаженной памяти митрополитом Лавром, и он улыбнулся и просто сказал, что это было небесное подтверждение того, что мы получаем благословение Господа на это начинание. Второй проект, которым я руководил, ежегодная конференция молодежи во имя святого преподобного Германа Алясканского. Это старейшее, постоянно действующее молодежное мероприятие в нашей церкви. Много лет назад мы поняли, что во время рождественских праздников в Америке наша молодежь проводила время без друзей. Так как Америка следует католическому календарю, а наша русская церковь – церковному, то в конце декабря наша молодежь оставалась вне общественной жизни и могла свободно собраться для духовного общения. Потому, поскольку праздник святого Германа Алясканского приходится на 25 декабря, это было прекрасное время для организации конференции. Уже более 40 лет конференция служит молодежи, и теперь родители, которые присутствовали на конференции, отправляют туда своих детей. Конференция посвящена современным проблемам, с которыми сталкиваются молодые студенты и колледжа, и предлагает лекции, крупные столы, семинарии, иерические службы, хоровые пения и, конечно, те общественные мероприятия. Конференция проводится в каждый год в разных приходах, и мы арендуем целый отель для проведения мероприятий. Каждое приходское сестричество обеспечивает питание и приход в целом участвует в планировании. В результате не только молодежь, но и местный приход выиграет от этого важного события. На этом мероприятии также обязательны утренние и вечерние молитвы и по возможности участия и в исповеди, и причастии. У нас обычно присутствует не менее 10 священников, а также иерархи, которые всегда доступны для бесед с молодыми. Многие священнослужители и также мирян встретились со своими супругами на конференции святого Германа и основали семьи, которые сейчас становятся лидерами в церкви. В лагере преподобного Серафима и на конференции преподобного Германа у нас сложились дружеские отношения как с духовенством, так и с молодежью с России, принимавшие участие в наших мероприятиях. Мы очень приветствуем поездки молодежи из России в Америку и участие в наших сборах. Третье направление, которым я работаю, это проект Тихвин. Примерно 8 лет назад ко мне обратился Санкт-Петербургская епархия с просьбой направить делегацию молодежи на рабочий проект в городе Тихвин. Там наша молодежь работала над восстановлением главного храма в женском монастыре, введением в храм Пресвятой Богородицы. Антоха недавно был возвращен в церкви и находился в поистине плачевном состоянии. Наша молодежь присоединилась с молодежью с России. С тех пор мы возвращаемся каждый год, работая в разных монастырях. К сожалению, в Америке студенты должны платить огромные суммы за обучение в университете, и большинство из них работают каждое лето, чтобы оплатить свои счета. Поэтому нашей группе приезжающих для этого проекта очень мало. Все же те, кто участвует, приобретают замечательный опыт. Время уходит на выполнение различных обязанностей и посещение богослужения и праздников. Формуются долговременные дружеские отношения, а также молодые люди видят Россию такой, какой ни один турист или даже паломник видеть ее не имеет возможности. Я считаю, что самая важная мысль, которую мы всегда должны помнить, это необходимость встречать каждого человека такими, какой он есть. То есть, у нас не должно быть определенных ожиданий. Если человек приходит к нам с искренностью, даже если он заблуждается, мы должны принять его таким, какой он есть, и показать, что мы любим его. Слишком часто мы спрашиваем, почему другие ничего не делают, и почему они не помогают в храме. Секрет в том, что мы – это они. В каждом приходе должна быть молодежная группа, которая собирается для общественной деятельности и помогает приходу. Они могут помочь в уборке церкви. Они могут помочь в церковной школе. Они могут организовать молодежный хор или обучить молодых алтарных служителей. Они могут организовать пикники, костры, пешные походы и дискуссные группы. Все это требует очень небольшого финансирования, но приведет к большим результатам. Я считаю, что общественная жизнь почти так же важна, как и литургическая жизнь прихода. Приход должен иметь индивидуальность, членство, чувство общности. В моем приходе есть обед каждое воскресенье, приготовленный волонтерами после каждой воскресенней литургии. Это, конечно, большая работа, но в результате есть чувство, что это мой приход, это мой хор, это мой священник, это моя община. Сделайте церковь видимой и понятной для тех, кто находится вне православия. Итак, устраните препятствия и ошибочные мнения о церкви. Устраните стереотипы о христианской молодежи. Привлекайте все общественные слои общества. Предложите простую и позитивную альтернативу понимаемому миру. Предложите порядок взглядов и проведение на всю жизнь. Никогда не позволяйте посещению церкви становится трудом, и как нам достичь этой цели. Православные не должны избегать мира как зла. Они должны служить примером добродетели. Мы должны представлять дух открытости и дружбы и разрушать стереотипы карикатуры за христианство. Мы могли бы предлагать экскурсии, симпозиумы, миссии в кофейник, то есть создавать небольшие группы верующих, которые встречаются, чтобы обсудить книгу или произведение церковного искусства и музыки. Покажите, что православные христиане могут наслаждаться жизнью и наслаждаться творческим талантом, данным Богом. Организуйте концерты или фотовыставки для публики. Не имейте строгого нрава, но теплоту, которая показывает любовь. Приветствует новые лица на мероприятия. Дайте им знать, что им рады. Появляйте доброту каждому человеку. Жертвуйте собой ради блага других. Добровольно выполняйте сложные обязанности. В конце концов, быть преданным православным значит изливать в свет любви Христовой на каждого человека, которого Бог ставит на нашем пути. Аминь.
На круглом столе, посвященном 190-летию со дня рождения святого праведного Иоанна Кронштадтского и десятилетию Иоанновской семьи, выступил протоиерей Алексей Дункан из Нью-Йорка. А сейчас послушайте фрагмент молебна, который прошел также 31 октября в Иоанновском монастыре на Карповке, накануне юбилея святого праведного Иоанна Кронштадтского. Прозвучал фрагмент молебна, совершенного у гробницы святого праведного Иоанна Кронштадтского в Иоанновском монастыре в Петербурге духовенством Иоанновской семьи, которая в количестве более 100 человек собралась здесь у мощей батюшки Иоанна, и приехали они из 16 стран. А теперь послушайте фрагмент вечернего богослужения, совершенного также 31 октября, накануне памяти Иоанна Рыльского, накануне 190-летнего дня рождения святого праведного Иоанна Кронштадтского и дня его ангела, Иоанновский монастырь на Карповке, Санкт-Петербург.
Мудрость, честнейший херувим и славнейший без сравнения серафим, без исцеления Богослова родствую, Сущую Богородицу тебя величаем, Слава Твоей Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Преосвященнейший Владыко, благослови. Amen.
Вы прослушали репортаж Елены Смирновой со второго дня празднования иоанновских торжеств, посвященных 190-летию со дня рождения Иоанна Кронштадтского и десятилетию иоанновской семьи, возглавляемой старшим священником Иоанновского монастыря на Карповке в Петербурге протоиереем Николаем Беляевым. Второй день празднования начался с круглых столов, которые прошли в гостинице «Москва». Туда съехалось духовенство и другие гости из 16 стран и поделились своим опытом бескорыстного социального служения. Также вы прослушали фрагменты молебна у мощей святого праведного Иоанна Кронштадтского и фрагменты вечернего праздничного богослужения в Иоанновском монастыре на Карповке накануне дня рождения Иоанна Кронштадтского в день празднования преподобного Иоанна Рыльского, небесного покровителя, батюшки Иоанна.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Господь милостив, знает это душа моя, но описать невозможно. Он зело кроток и смирен, и когда душа увидит его, то вся изменяется в любовь к Богу и ближнему, и сама делается кроткую и смиренную. Но если потеряет человек благодать, то будет плакать, как Адам по изгнании из рая. Он рыдал, и стон его слышала вся пустыня, слезы его были горьки от скорби. И много лет проливал он их. Так душа, познавшая благодать Божию, когда теряет ее, скучает о Боге и говорит: «Скучает душа моя о Боге, и слезно ищу Его». Преподобный Силуан Афонский.